вами предстоит всем вместе и этим артистам замечательным, и дирижеру, и вам совершить общее чудо. Первый раз сыграть в Севастополе музыку, которую Севастополь никогда не слышал. Музыку нашего классика, можно так говорить, Бориса Петрова. Это имя тоже не знает Россия. Но сейчас мы вас с ним будем знакомить. Борис Петров – это композитор музыки к фильму «Лермонтов», который я создал 30 лет тому назад. Мы начали работать над этим фильмом с Борисом, когда ему было всего 24 года. Он уже был тогда известным пианистом, лауреатом, победителем 3 конкурсов имени Чайковского, конкурса в Канаде и конкурса в Загребе. Когда мы начали, он так увлекся этой темой Лермонтова, я еще не знал, удастся ли мне поставить этот фильм. Я написал сценарий, и я его прочитал Борису, он загорелся, и мы начали работать над музыкой к фильму, которого еще нет. Мы работали над этой музыкой 6 лет. Я не думал о том, что то, что мы сделаем с Борисом для Лермонтова, станет классикой. Когда он окончил эту музыку, но об этом я вам буду по ходу нашего действия говорить, то стало всем понятно, с чем мы имеем дело. Борис уехал из России, поэтому он сейчас забыт. И музыка его неизвестна. Сейчас к вам обратится Борис Петров, и к нам, ко всем, и к оркестру. Сейчас это все возможно. Он прислал сюда видеообращение по интернету. Послушаем Бориса Петрова.
Дорогие друзья, я приветствую вас в этот радостный праздничный день. Для композиторов важнейшими днями жизни являются дни исполнения их музыки. Сегодня такой день у меня. Вспоминая прошедшее, я среди многих событий моей жизни всегда отдельно останавливаюсь на счастливых днях создания музыки к кинофильму «Лермонтов». Эти дни определили для меня во многом мою дальнейшую творческую жизнь. Я много работал, написал немало музыки. Но то, что отличает музыку к Лермонтову от всего написанного, это то, что парадоксально я как бы ее и не писал. Она пришла. И мне оставалось только совершить формальную акцию, записать ее на нотную бумагу. Почему так? Наверное, потому что музыка с большой буквы уже есть в поэзии великого Лермонтова. Она может быть прочитана по-разному, она может звучать для каждого по-разному, но она есть, и все, что нам остается, это по-своему ее услышать. Поэтому сегодня ее исполнение – это лишь реализация того, как ее в свое время услышал я. Когда задумываешься и пытаешься осознать, сколь колоссальной энергией заряжено творчество Лермонтова, то становится понятным, почему его поэзия продолжает свою предначертанную его гением миссию – пробуждать в людях самую ценную человеческую способность – способность создавать, способность творчества. Я хочу поделиться с вами тем, что для меня стало счастьем моей профессии хотя бы слегка прикоснуться к творчеству, к музыке великого русского поэта. Этим счастьем и его сегодняшней сценической материализацией я целиком и полностью обязан моему замечательному другу Николаю Петровичу Бурляеву. Я желаю всем вам, присутствующим сегодня в этом зале, света, счастья и бесконечной радости творчества. Будьте счастливы, друзья!
Я буду вам рассказывать текстом из моего дневника. Я вел все 6 лет работы над фильмом «Лермонтов», дневник режиссера. как будто понимал, что, быть может, будущим кинематографистам будет интересно прочитать, как же мы работали в 20 веке. Вот текст из этого дневника. 11 марта 1986 года. Полдня монтировал на Мосфильме, резал, сокращал мою картину. В 14.30, скрывая волнение, спокойным шагом вошел в микшерскую тон-студии. Борис Петров уже был там. С ним лучший музыкальный звукорежиссер Мосфильма Владимир Виноградов. Дирижер оркестра кинематографии Сергей Скрипка. Солист Большого театра, народный артист России Петр Глубокий. И музыкальный редактор Всеволод Лаписов, с которым я буду писать музыку уже к третьей своей картине. Войдя в микшерскую, я поздоровался и сказал: «С праздником!» «С каким?» – спросил звукорежиссер. «С началом записи музыки к Лермонтову». Спустились с композитором вниз, знакомиться с оркестром. А музыканты поприветствовали нас вежливым постукиванием по инструментам. Как вы это делаете? Обратившись к оркестру, я сказал, что киногруппа «Лермонтов» вручает в их руки свое дорогое детище и желает оркестру радостного творческого труда. Музыканты вновь ответили одобрительно постукиванием по пюпитрам и инструментам. Когда я возвратился в микшерскую, Виноградов, звукорежиссер, одобрительным кивком поблагодарил меня за неожиданное обращение к оркестру. Лермонтов – божественная душа. Он знал тот мир, откуда он пришел. Вот что он писал в отрочестве о памяти того мира. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И небо, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Лермонтов всю недолгую свою жизнь нес в своей душе памятный для него голос вечности, соединившийся в его сознании с голосом матери, которая пела ему в младенчестве необыкновенную, небесную песню. И поэтому музыкальная тема матери была столь важна для нашего фильма. На сцене Севастопольский государственный симфонический оркестр. Солистка, которой сейчас предстоит невероятный подвиг, хотя у нее не будет текста сейчас, у нее будет только акапельное пение. Ей предстоит прожить эту песню матери, песню вечности. На сцене солистка Мария Манзий. Thank you. романс на стихи Лермонтова в исполнении солиста Большого театра Петра Глубокого прозвучал дважды, вызывая в душе чувство радости. Я с закрытыми глазами сопереживал музыке, отчетливо ощущая в уме и в сердце ее слияние с изображением. Лермонтов знал свою судьбу, свой жребий, знал, что будет убит, знал, что пуля попадет ему в грудь, знал, что это будет на Кавказе. Он писал это в своей поэзии еще в отроческие годы. «За дело общее, быть может, я паду, или жизнь в изгнании бесплодно проведу, быть может, клеветой лукавой пораженный, пред миром и тобой, врагами униженный, я не снесу стыдом сплетаемый венец и сам себе сыщу безвременный конец. Пускай виновен я пред гордыми врагами, пускай отмстят, в душе клянусь и небесами, я не злодей, о нет, судьба губитель мой, я грудью шел вперед, я жертвовал собой». Именно такой был Лермонтов. Он грудью шел вперед и жертвовал собой. Он знал, что будет распят, и он прошел этот крестный путь. Итак, на сцене сейчас предстоит спеть романс, который пел Петр Глубокий, нашему солисту, лауреату международных конкурсов Михаилу Игнатову.
Yeah. Михаил Игнатов.
Браво! Отлично!
Далее писали тему Родины. Балладу «Воля». Когда оркестр отрепетировал ее с небольшими огрехами, но целиком, всем стало очевидно, что мы присутствуем при рождении серьезного музыкального произведения. Я поздравил Бориса и сказал: «Это будет жить долго». Звукорежиссер, записывая балладу, поеживался от восторга и восклицал: «Давно такого не записывал. Как можно в наше время придумать что-то новое?» Музыкальный редактор Северт Лаписов умиротворенно улыбался, прищурив глаза. «Эта лермонтовская баллада, тема Родины и воли, важнейшая тема в фильме, выражающая главную идею картины, несокрушимой воли Лермонтова, его любви к Отечеству, бесстрашие перед врагами ее и перед лицом смерти». Соло на альте Дарья Осипова. Желаю вам удачи. А моя мать. Степь широкая, а мой отец братья мои в лесах, а братья мои в лесах, березы да сосны. Thank you.
высокая. А мой отец, небо высокое. А братья мои в лесах, березы да сосны. Отвечает мне. Брожу ли поздней порой, небо светит луной, а вольность мне гнездо свела. Как мир необъятное. Севастопольский государственный симфонический оркестр под руководством Владимира Кима. Начали репетировать тему матери. Сопрано с оркестром. Голос божественный, тема изумительная. Прекрасного певца Петра Глубокого сменила замечательная певица-солистка Венской оперы Ольга Бузина. После записи одного единственного дубля в Микшерской собрались все на прослушивание. Творилось что-то невероятное для этих стен. Услышанное всколыхнуло всех. Муж певицы сказал о Борисе Петрове: «Он гениальный парень. Это явление в музыкальном мире». И его поддержали все до единого. Это была настоящая победа композитора Бориса Петрова. Его музыка к Лермонтову будет жить. Опытнейшие музыканты оркестра кинематографии, игравшие музыку ко всем лучшим картинам Мосфильма, к фильмам Тарковского, Бондарчука, Шукшина, всех, которых трудно чем-либо удивить, сегодня аплодировали каждому номеру Бориса. Поверьте, этого никогда не было на Мосфильме. Я это видел. Каждый номер. Аплодисменты. Первый номер робкие, понравилось оркестру. Вторые поярче. И так все 6-7 номеров. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю. За что? Не знаю сам. Ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой, вот почему странная любовь, я вижу полное гумно, вот что он любил, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. И в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков.
Я вот сейчас уже прожил жизнь большую, когда я делал этот фильм, мне
Ну, я его делал 6 лет, как я говорил, и закончил я его, по-моему, мне было 39 лет. Но только сейчас, когда мне 70, я начинаю понимать Лермонтова больше, чем я его тогда понимал. Хотя мне тогда казалось, что я все понимаю. Есть чувство правды в сердце человека. Святое истины зерно. Пространство без границ. Течение века объемлет в краткий миг оно. Чтобы такое написать, нужно обладать умением высокого духа в краткий миг объемлеть все. Это дано только самым высоким духом и молитвенникам. Лермонтов, кстати, как и его кумир Пушкин, позволил себе написать стихи под названием «Пророк». Только два человека, заметьте, в русской литературе это себе позволили. Но для того, чтобы это себе позволить, нужно действительно быть пророками. И вы посмотрите, что написал Лермонтов. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я, нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его.
Thank you.
Перед тем, как мы вам исполним последний номер, это вальс, который очень понравился Георгию Свиридову, и он предрекал композитору, появившемуся тогда композитору Борису Петрову, очень большое будущее. Я сделаю отступление и расскажу то, что вы не знаете наверняка. Но поскольку я занимался жизнью Лермонтова очень много лет, я увидел такую вещь, что и Пушкина, и Лермонтова убивали одни и те же люди практически. Один и тот же круг лиц. Для убийства Пушкина вызвали из Франции лучшего стрелка Франции Жоржа Шарля Дантеса. Дантес одолжил пистолеты для убийства Лермонтова у сына французского посланника Эрнеста де Баранта, который через 2 года после убийства Пушкина, придравшись к пустяку, из-за которых не вызывают на дуэль, вызывает Лермонтова на дуэль. И они стреляются почти на том же самом месте Черной речки. Вот туда приводит, как будто это русская Голгофа. Дебарант промахивается, но через еще 3 года Лермонтова добивает однополчанин Эдмонта Шарля Дантеса, его друг Николай Соломонович Мартынов, сын винного откупщика, который торговал и спаивал Россию даже у стен Древнего Кремля. И там было его питейное заведение. Теперь, что там было? Почему для меня сейчас абсолютно ясно, что это было убийство, а не дуэль? Вот это самое интересное, что я вам и хотел сегодня рассказать. Полковник бронетанковых войск, кандидат баллистических наук Виктор Кузенев, это имя известно лермонтоведам, потому что он занимался гибелью Лермонтова. Мне лично рассказывал, когда я делал фильм Лермонтов. Я, говорит, ездил на место дуэли Лермонтова с приборами баллистическими. Он профессионал. Измерял угол наклона этой местности. Самый большой угол наклона – 3 градуса. Это практически ровная поверхность. Пуля, по свидетельствованию медика, тогда же труп был засвидетельствован, попала пуля в тело Лермонтова, глядите, под углом почти в 40 градусов. Отсюда, от последнего ребра, пройдя через сердце, около сердца. Это не может быть на ровной поверхности. Эту тему отвергают многие лермонтоведы. Ну что там, есть заговоры. Лермонтов был убит не на дуэли. Есть разные версии, или когда он еще был в седле, потому что угол вот такой, или из кустов подсадным киллером, потому что найти на Кавказе какого-нибудь там казака, он тебя за полтину шибет любого. Дальше убийцу якобы взяли под стражу, и ему пишет Глебов, секундант Лермонтова, Мартынов, это лермонтовский секундант, он должен был быть за Лермонтов, он пишет: о 3 выстрелах ничего не говори. О 3 выстрелах. Но если припрут, тогда делать нечего. Вокруг Лермонтова последние 2 года жизни болтался кружок 16. Это известное понятие в лермонтоведении. Откроете лермонтовскую энциклопедию, увидите кружок 16. И они пишут, лермонтовская энциклопедия, что это близкие Лермонтову по духу люди, которые почему-то 2 последних года жизни болтались вокруг Лермонтова. И пишется в энциклопедии, что они встречались почти каждую ночь и говорили обо всем, это цитата, как будто 3-го отделения не существует, тогдашнего ФСБ. Не существует. О чем они там говорили? Когда я начал анализировать, я подумал, а что у Лермонтова общего с этими юнцами, которым по 17-18 лет, а Лермонтов уже 24, а потом 26. И Лермонтов, по утверждению ученых, опережает развитие на 10 лет, то есть ему уже 34. Что ему делать с этими юнцами? И Лермонтов тогда же пишет такую фразу: «И скучно, и грустно, и некому руку пожать». Это с 16-то единомышленниками? Так вот эти 16, когда Лермонтова отправили на Кавказ, поехали все за ним. Все 16, это тоже в энциклопедии вы прочтете. Все 16 проехали через Москву за Лермонтова и окружают его опять там на Кавказе.
Когда его отозвали обратно для свидания с бабушкой, все 16 поехали за ним в Петербург. И снова болтались вокруг Лермонтова. Когда Лермонтова отправили под пулю на Кавказ, он знал, что не вернется оттуда, и говорил в ночь перед отъездом: «Не вернусь я с Кавказа». Он знал свою жизнь. Пятеро поехали за ним и были при убийстве Лермонтова. И последнее. Все, кто были при убийстве, говорили, что Лермонтов упал замертво. Был убит наповал. Они его бросают. Дальше гроза, ливень, страшная гроза у Машука. Хотя место было для Лермонтова в дрожках. Да, он приехал конный, но в дрожках было место. Довести до врача можно было, они его бросают. Когда через 5-6 часов после грозы они приезжают на это место, они видят, что оно обильнейше перепачкано кровью. Метрами кровь там была. Это значит, он был убит не наповал. Сколько он умирал, мы не знаем. Я несколько отступил, а теперь я возвращаюсь к дневнику. Прощались мы все, как добрые друзья, породнившиеся в высотах духовного полета. Долго благодарили Бориса и друг друга, жали друг другу руки, говорили о радости нашего сотрудничества. Один из оркестрантов спросил Бориса, проходящего мимо: «Сколько еще осталось?» «Еще один последний номер», – ответил Борис, ожидая подвоха. «Как жаль!» – вздохнул пожилой музыкант. «Жаль, что так мало». «Ради этого стоило жить», – сказал флейтист. «Это надо исполнять на предстоящем съезде композиторов», – воскликнул молчун Всеволод Лаписов. После записи, несмотря на то, что время близилось к полуночи, мы отправились домой к Борису Петрову. За чаем поделились с его домочадцами нашей радостью. Я сказал, что сегодня был счастлив вдвойне. И за фильм, обретающий такую музыку, и за Бориса, который получил всеобщее признание. Горжусь тем, что стал его первооткрывателем на Мосфильме. Считаю Бориса будущим русским классиком. Иногда я так прямо и рекомендовал его людям, теперь они оценили Бориса Петрова сами. Итак, завершающий номер, к сожалению, вальс. Имени Владимира Федосеева, который является почетным попечителем нашего уже восьмого славянского музыкального форума «Золотой Витязь», вручить победителям нашего форума золотой диплом симфоническому государственному симфоническому оркестру Севастопольскому под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Тима.